Отряд шел прежним порядком, с Маладиктом во главе. Облака удерживали тепло и были достаточно тонкими, чтобы там и сям пропускать слабый лунный свет. Ночной лес не пугал Полли, и в любом случае это была не настоящая чаща. Впрочем, и они не то чтобы по-настоящему маршировали. Скорее, быстро крались, по одному и по двое. Полли достались два арбалета, которые она неловко засунула между ремнями ранца. Идеальные орудия убийства, снабженные шестеренками, нечто среднее между луком и будильником. Не более 6 дюймов в длину, но если при зарядке навалиться всем весом, маленькая и очень острая металлическая стрела обретала такую силу удара, что насквозь пробивала дюймовую доску. Арбалеты отливали синевой, блестящие, жестокие игрушки. Но есть старое армейское реченье: «Лучше я выстрелю из этой штуки в тебя, чем ты в меня, сукин сын». Полли заспешила вперед, пока не поравнялась с Игорем. Он кивнул ей в темноте и вновь сосредоточился на ходьбе. Игорь двигался с грубой осторожностью, потому что ранец у него был вдвое больше, чем у остальных. Никто не испытывал желания спрашивать, что там внутри, но иногда было слышно, как в ранце что-то плещется. Игорь иногда наведывались в Мунц, хотя чисто теоретически считались мерзостью преднуганом. Полли казалось, нет ничего дурного в том, чтобы при помощи частей тела какого-нибудь покойника сохранить жизнь 3-4 людям, но по словам отца Юбка, Нуган не хотел, чтобы люди просто жили. Он хотел, чтобы они жили праведно. Паства одобрительно мычала, но Полли знала наверняка, что среди прихожан были обладатели рук и ног, слегка не совпадающих по цвету или степени волосатости. Горы изобиловали лесопилками. Там бывали несчастные случаи, быстрые и внезапные. А поскольку для однорукого лесоруба вряд ли найдется работа, пострадавшие находили Игоря, который делал то, что не могли сделать молитвы. Девиз Игоря гласил: «Жизнь есть круговорот». Игоре требовали уплаты не на месте, а, так сказать, в перспективе. И, честно говоря, это тревожило. Когда человек умирал, возле него загадочным образом появлялся Игорь и просил разрешения забрать те части тела, которые срочно требовались другим пациентам в шпишке. Игоря никогда не отказывались подождать, пока священник не закончит, и, по слухам, работали очень аккуратно. Тем не менее, нередко бывало, что при появлении Игоря потенциальный донор пугался и делался ревностным адептом Нугана, который предпочитал видеть свою паству целиком. В таком случае Игорь тихо и вежливо уходил и не возвращался. Он больше не показывался в этой деревне или на этой лесопилке, как и остальные Игори. Все в мире движется или останавливается. Насколько понимала Полли, Игори считали, что тело всего-навсего одежда, только более сложного покроя. Как ни странно, так же думали и нуганиты.
«Ты рад, что вступил в армию, Игорь?» – спросила Полли, шагая рядом.
«Да, ожжи!»
«На следующем привале, пожалуйста, посмотри руку Руперта. Он сильно поранился».
«Да, ожжи!»
«Можно тебя кое о чем спросить, Игорь?»
«Да, ожжи!»
«Как зовут ваших девушек?» Игорь запнулся, но тут же пошел дальше. С минуту он молчал, а потом спросил:
«Что я сделала не так?»
«Иногда ты забываешь шепелявить», — сказала Полли. «Но в основном просто ощущение. Может быть, дело в том, как ты двигаешься».
«Нас зовут Игоринами», — ответила Игорина. «И шепелявим мы меньше, чем парни».
Они некоторое время шли молча, пока Полли не спросила:
«Я-то думала, что срезать волосы и то нелегко».
«Ты про швы?» — сказала Игорина. — «Я могу их убрать за 5 минут. Они просто для вида».
Полли помедлила. Но в конце концов, Игорям можно доверять, не так ли?
Ты не срезала волосы?»
«Просто удалила», — ответила Игорина.
«Я положила свои в ранец», — продолжала Полли, стараясь не смотреть на швы на лбу Игорины.
«Я тоже в банке, они продолжают расти».
Полли сглотнула. Чтобы обсуждать с Игорями личные вопросы, нужно полное отсутствие зрительного воображения.
«Мои волосы украли в казарме. Я уверена, что это сделал Страппи», — сказала она.
«Ох, черт!»
«Меня жуть берет, как подумаю, что они у него».
«Зачем ты вообще взяла их с собой?»
«Вот в чем вопрос». Полли готовилась заранее, притом неплохо. Она одурачила остальных. Она действовала разумно и спокойно. Ее почти не мучила совесть, когда она отрезала волосы. И все-таки она взяла их с собой. Зачем? Почему не выбросила? В волосах нет никакого волшебства. Это просто волосы. Ничего не стоило выкинуть их, и все. Запросто. Но... А вдруг бы на них наткнулись служанки? Ну, конечно, нужно было вынести срезанные волосы из дому побыстрее. Да, а потом закопать где-нибудь подальше. Да! Но она этого не сделала, потому что было некогда. Да, отозвался предательский внутренний голос. Было некогда, потому что она старательно обманывала всех. Но обмануть саму себя не удалось, не так ли?
«Зачем твои волосы Штраппи?» – спросила Игорина. «Джекрам его убьет, как только увидит. Штраппи – дезертир и вор!»
«Да, но он может кому-нибудь проболтаться!»
«Тогда скажи, что это память о любимой девушке, которая осталась дома. Многие солдаты хранят медальоны с прядями. Ну, знаешь, как в песне поется. Ах, эти коши золотые!»
«Прядь? Это были все мои волосы. Они бы не поместились в кивере».
«Скажи, что ты очень любил ту девушку».
Почти против воли Полли рассмеялась и никак не могла остановиться. Прикусив рукав, она зашагала дальше, хотя плечи у нее тряслись. Нечто похожее на древесный сук потыкало ее в спину.
«Вы двое, это, потише!» – проговорила Яшма.
«Прости, прости!» –
шепнула Полли. И Гарина начала тихонько напевать. Полли знала эту песню.
«Когда поднялся я на холм и зашагал долиной...»
Она подумала: «О нет, одной песни вполне достаточно. Хотела бы я оставить девушку дома, но похоже, она здесь, со мной». И тут они вышли из-за деревьев и увидели алое зарево. Остальные уже стояли на прогалине и смотрели. Зарево охватывало почти весь горизонт. Оно то разгоралось ярче, то тускнело.
«Это ад?»
– спросила Гум.
«Нет, боюсь, тут постарались люди», – сказал лейтенант. «Это долина Кнека».
«Там пожар, сэр?»
– спросила Полли.
«Да брось, это всего лишь огонь походных кухонь, который отражается от облаков»,
заявил сержант Джекрам.
«Поле боя ночью всегда выглядит жутко, но бояться нечего, парни!»
«Они там что, слонов жарят?»
поинтересовался Маладикт.
«А это что?»
спросила Полли, указывая на ближайший холм, который темнел на фоне ночного неба. На нем быстро мигал маленький огонек. Послышался легкий скрежет, а потом металлический стук. Блуз вытащил небольшой телескоп.
«Это световой передатчик, черт возьми!» – ответил он.
«А вон это еще один!» –
прогрохотала Яшма, указывая на холм поодаль.
«Ишь, мигает!»
Полли перевела взгляд с алого неба на холодный маленький огонек, который то появлялся, то исчезал. Такой безвредный на фоне пылающих небес.
«Они передают шифрованное сообщение», – объяснил Блуз. «Готов поклясться, здесь засели шпионы!»
«Световой передатчик?» – спросила Холтер. «Что за штука?»
«Мерзость пред Нуганом», – ответил лейтенант. «И это очень жаль. Если бы мы могли ими пользоваться, они бы нам пригодились. Так, сержант?»
«Да, сэр», –
машинально отозвался Джекрам.
«В воздух должны возноситься только молитвы верующих. Молитесь Нугану, восхваляйте герцогиню и так далее и тому подобное».
Блуз вздохнул.
«Жаль, очень жаль. Как, по-вашему, далеко до этого холма, сержант?»
2 мили, сэр. Думаете, стоит туда подползти?»
«Они, конечно, понимают, что кто-нибудь наверняка их заметит и пойдет посмотреть, а потому вряд ли собирается торчать тут долго», – размышлял Блуз. «И потом, их свет направлен в строго определенную сторону. Мы потеряем его из виду, как только спустимся в долину».
«Разрешите обратиться, сэр», – сказала Полли.
«Конечно, рядовой».
«Почему свет такой яркий, сэр? Совсем белый?»
«Что-то вроде фейерверка, наверное. А что?»
«Они передают сообщения с помощью света?»
«Да, Перкс, а что?»
«Люди, которые получают сообщение, точно таким же образом отправляют ответ?» — продолжала Полли.
«Да, Перкс, в том-то и дело!»
«Тогда, может быть, нам вообще не нужно туда идти, сэр? Ведь свет направлен сюда, сэр!»
Все обернулись. Холм, который они обогнули, нависал прямо у них над головами.
«Молодчина, Перкс!» – шепнул Блуз. «Вперед, сержант!»
Он соскочил с кобылы, которая машинально сделала шаг в бок, чтобы он гарантированно упал.
«Так точно, сэр!»
– ответил Джекрам, помогая лейтенанту подняться.
«Маладикт, возьми Гума и Холтера! Обойдите холм слева! Остальные пойдут справа! Только не ты, Карбарунт! Извини, здесь нужно действовать тихо! Ты останешься тут! Перкс, за мной!»
«И я, сержант!» – сказал Блуз.
Одна лишь Полли увидела, что Джекрам поморщился.
«Прекрасно, сэр!» – ответил он. «Вы пойдете, то есть мы с Перксом пойдем с вами! Всем ясно? Тихонько ползите наверх, и чтоб никто не двигался, пока не услышит мой сигнал!»
«Мой сигнал!»
– решительно поправил Блуз.
«Я так и хотел сказать, сэр! Вперед! Тихо и быстро! Бейте их, не жалея, но оставьте в живых хотя бы одного! Пошли!»
Отряд разделился, и обе группы исчезли. Сержант выждал пару минут и двинулся вперед с удивительной для его толщины скоростью, так что Полли и лейтенант на секунду оказались в одиночестве. Отвергнутая яшма наблюдала за их уходом. Деревья на склоне росли реже, но кустов все-таки было недостаточно, чтобы ухватиться. Полли поняла, что легче ползти вверх на четвереньках, цепляясь за корни и молоденькие деревца. Через некоторое время она почувствовала острый химический запах дыма. Она уже не сомневалась, что слышит и тихое щелканье. Дерево вытянуло руку и втащило Полли в тень.
«Ни слова!»
– прошипел Джекрам.
«Где Руперт?»
«Не знаю, сержант».
«Черт! Нельзя вот так бросать Руперта! Понятия не имею, что взбредет ему в черепушку. Особенно теперь, когда он решил, что он тут главный. Ты за ним присматриваешь? Ну так иди и найди его!»
Полли спустилась по склону и увидела Блуза, который цеплялся за дерево и тяжело дышал.
«А, Перкс!» – пропыхтел он. «У меня, кажется, приступ астмы!»
«Я помогу, сэр!» — сказала Полли, хватая лейтенанта за руку и волоча вперед. «Вы не могли бы хрипеть чуть потише, сэр?»
Мало-помалу, толкая и подтаскивая, она доставила Блуза туда, где ждал сержант.
«Рад, что вы к нам присоединились, сэр!» —
прошептал сержант, придавая лицу выражение идиотской почтительности.
Если вы будете так любезны и подождете здесь, мы с Перксом пойдем наверх и...
Я иду с вами, сержант!
Перебил Блуз. Джекрам помедлил.
Да, сэр!
Наконец ответил он.
Но при всем к вам уважении, сэр, я-то привык к стычкам.
Идемте, сержант!
Сказал Блуз, распластываясь на склоне и хватаясь за кусты.
Да, сэр!
Мрачно буркнул Джекрам. Полли тоже двинулась вперед. Трава здесь была короткой и щипанной кроликами. Там и сям торчали низенькие кусты. Изо всех сил, стараясь не шуметь, она ползла туда, где слышалось щелканье. Висевший в воздухе химический запах стал сильнее. Подобравшись ближе, Полли увидела вспышки света и подняла голову. В нескольких шагах от нее стояли трое, отчетливо выделяясь на фоне ночного неба. Один держал какую-то трубу, примерно 5 футов длиной, взвалив один конец на плечо, а второй установив на треножник. Труба была нацелена на дальний холм. За спиной у человека с трубой стоял большой квадратный ящик. Сквозь щели пробивался свет, из маленького отверстия на крышке валил густой дым.
«Перкс, на счет 3!»
сказал Джекрам справа от Полли.
«Раз!
Отставить, сержант!»
тихо произнес Блуз слева от Полли. Она увидела, как на круглой румяной физиономии Джекрама появилось удивление.
«Сэр!»
«Всем оставаться на местах!»
сказал Блуз. Ящик продолжал щелкать.
«Военная тайна!» подумала Полли. «Шпионы, враги! А мы лежим и наблюдаем!» «Все равно, что смотреть, как из артерии вытекает кровь!»
«Сэр!»
– прошипел Джекрам, буквально дымясь от негодования.
«Не двигаться, сержант! Я приказываю!» –
спокойно сказал Блуз. Джекрам подчинился, но это было обманчивое спокойствие вулкана, готового извергнуть лаву. Неумолимое щелканье продолжалось, оно длилось целую вечность. Джекрам, лежа рядом с Полли, кипел от гнева и ворчал, как цепной пес. Воцарилась тишина. Полли услышала негромкие голоса.
«Сержант Джекрам!» – шепнул Блуз. «А теперь как можно скорее берем их!»
Джекрам вылетел из травы, как перепелка.
«Вперед, парни! Хватай их!»
Когда Полли вскочила и побежала, ей вдруг показалось, что расстояние увеличилось само собой. Все трое обернулись, услышав крик Джекрама. Тот, что держал трубу, бросил ее и схватился за меч. Но сержант обрушился на него, как лавина. Шпион совершил ошибку, отказавшись спасаться бегством. Несколько раз лязгнули мечи, а потом началась рукопашная. А в рукопашной Джекрам сам по себе был смертоносным орудием. Второй шпион пробежал совсем рядом с Полли, но она бросилась к третьему. Он попятился, зажимая рот рукой, развернулся и оказался лицом к лицу с Маладиктом.
«Не дай ему проглотить!» – заорала Полли.
Маладикт выбросил руку вперед и поднял извивающегося человека над землей, держа за горло. Операция прошла бы безупречно, если бы не подоспели остальные. Они вложили все силы в разбег, ничего не оставив для того, чтобы затормозить. Начались столкновения. Пленник ударил Маладикта ногой в грудь, и тот упал. Шпион попытался отползти, но врезался в холтер. Полли перескочила через Игорину, чуть не споткнулась об упавшую гум и торопливо поползла следом уже на карачках. Шпион выхватил кинжал и принялся отчаянно размахивать им у нее перед носом, кашляя и хватаясь за горло свободной рукой. Полли выбила нож, забежала сзади и изо всех сил хватила мужчину по спине. Он упал. Прежде чем Полли успела в него вцепиться, чья-то рука подхватила шпиона и голос Джекрама проревел.
«Нельзя, чтоб бедняга задохнулся, Перкс!»
Левой рукой он двинул пленника в живот. Послышался такой звук, какой бывает, когда мясник бросает тушу на колоду. У шпиона глаза полезли на лоб. Что-то большое и белое вылетело изо рта и упало за спиной у Джекрама. Сержант бросил свою добычу и повернулся к лейтенанту.
«Я протестую, сэр!»
– заявил он, трепеща от ярости.
Мы лежали здесь и смотрели, как эти черти посылают свои проклятые сообщения, сэр! Они шпионы, сэр! Мы могли их взять сразу же, сэр!
А потом, сержант, сказал Блуз.
Что потом?
Вам не кажется, что люди, которым они посылали сообщение, встревожились бы, если бы связь вдруг оборвалась? Спросил лейтенант.
Даже если так, сэр!
Теперь у нас в руках сигнальный аппарат, сержант, а их начальство об этом не знает.
Допустим, но вы сами сказали, что они шифруются, сэр.
Кажется, шифровальная книга тоже у нас, сержант, сказал Маладикт, держа в руках нечто белое. Этот человек пытался ее съесть. Она напечатана на рисовой бумаге, то еще лакомство, надо сказать. «А вы извлекли книгу, сержант, и с вероятностью спасли ему жизнь! Отличная работа!» – воскликнул Блуз.
«Но один все-таки ушел, сэр!» – сказал Джекрам. «Скоро он доберется до...»
«Сержант!» Из зарослей появилась Яшма. Когда она подошла ближе, все увидели, что троллиха тащит за ногу человека. Несомненно, мертвого. У живых бывает голова». «Я сижу, вдруг слышу крик, и тут он, Йета, выскакивает прямо на меня. Я встаю, и он раз в меня головой!» – пожаловалась Яшма. «Я его даже стукнуть не успел!»
«Что ж, рядовой, по крайней мере, мы можем с уверенностью сказать, что ты его остановил!» – заметил Блуз.
«Шер, он умирает!»
сказала Игорина, стоя на коленях над шпионом, которого сержант столь успешно спас от удушья.
«Он отравлен!»
«Что? Кем?» – крикнул Блуз. «Ты уверен?»
«На эту мышель наводит щеленая пена, шер, которая идет у него изо рта!»
«Что тут смешного, рядовой Маладикт?» – поинтересовался Блуз.
Вампир хихикнул.
«Простите, сэр, если не ошибаюсь, шпионам говорят, если попадетесь, съешьте документы!» «Яд! Хороший способ сделать так, чтобы пленные наверняка не выдали секретов!»
«Но ты держишь эту жеванную книжку в руках, капрал!»
«Вампира так легко не отравишь, сэр!» – спокойно возразил Маладикт. «Возможно, яд не смертелен, только при попадании в рот, шер!» сказала Игорина. «Опасная штука, опасная. Он умер, шер, и я ничего не мог сделать».
«Бедняга! Ну что ж, по крайней мере, у нас есть шифр», произнес Блуз. «Вы не зря старались, солдаты».
«И пленник, сэр, пленник», напомнил Джекрам.
Единственный выживший шпион, тот, что держал трубу, застонал и шевельнулся.
«Слегка помят!»
– констатировал Джекрам с явным удовлетворением.
«Когда я на кого-нибудь падаю, сэр, он обычно остается лежать!»
«Вы двое тащите его!» – приказал Блуз. «Сержант, до рассвета еще несколько часов, и я хочу убраться подальше! Остальных двоих нужно похоронить где-нибудь в лесу и...»
«Просто скажите, командуй, сержант!»
попросил Джекрам почти жалобно.
«Вы, сэр, говорите, что делать, а я отдаю приказы рядовым».
«Времена меняются, сержант», ответил Блуз.